Корякин. За спорт.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Это я, журналист Кирилл Зангарис, мой соведущий из города Сочи Сергей Корякин. Он вам сейчас расскажет, что он там делает. И у нас в гостях двукратный чемпион мира по хоккею Константин Корнеев, который не первый раз у нас в эфире. И сегодня будем мы говорить и о хоккее, и о шахматах. Будем тебе, Кость, рассказывать перипетии матча «Непомнящий Динклерен». И чуть-чуть поговорим о баскетболе, в котором вне площадки произошел вопиющий случай. Сергей, привет, ты на связи?
Всем привет, да, на связи.
Отлично тебя слышим и теперь уже видим. Угу. Вот, Костя хочет... Отлично. Смотри, Костя хоть очень скромный парень, но к нам он вообще подвиг совершил, что он к нам приехал сегодня. Мне даже стало неудобно, Кость, что мы тебя пригласили. В общем, желаем тебе выздоровления. Спасибо, потому что Костя травмировался. Все равно расскажи, интересно. Вот знаю, что тебе везло как профессионалу. В хоккее ты не ломался, хотя травмоопасный вид спорта. И где же поломался сейчас?
Всем добрый вечер. Сергей, приветствую.
Ну,
на самом деле, да, так профессиональная спортивная карьера, скажем так, Бог миловал. Это только обычные травмы, которые были, там переломы, когда шайба попадала. А сейчас на футболе получил травму ахилла, поэтому восстанавливаюсь. Спасибо за выздоровление. Ну, уже на самом деле все хорошо, начинаю реабилитацию, поэтому надеюсь, что скоро все будет в полном объеме.
Вот я пристужу тех наших гостей, которые никак не могут до нас доехать, ссылают на занятость, а человек на одной ноге. На одной ноге. Вот я вот, кстати, поражаюсь, хоккеисты профессиональные играют почему-то в футбол после окончания карьеры. А футболисты, например, там Саша Мостовой, у него по четвергам всегда хоккей. Вот он, кстати, никак до нас не дойдет, говорит, в четверг всегда играю в хоккей.
Ну, вы знаете, на самом деле, я сколько ребят знаю, профессиональных спортсменов, у всех свои интересы. Кто-то любит футбол, кто-то хоккей. Ну, я имею в виду не свой профессиональный именно. Теннис, волейбол, гольф, там все что угодно. Просто человек, который занимается спортом, мне кажется, он всегда, ну, просто что-то для себя, все равно для движения определенного, если возможность позволяет, там, время свободное. Уделять этому внимание.
Но мы тебе желаем скорейшего выздоровления. Сереж, а я предлагаю нам все-таки вернуться к главному шахматному событию. Так получилось, что на прошлой передаче еще не была ясна судьба матча, не определился чемпион мира. Давай тебя послушаем, твое мнение заодно. Вот Костя расскажешь, насколько бывают интересные шахматные поединки.
Ну, соответственно, матч на первенство мира, события, которые бывают... Раз в два года участвовал Ян Непомнящий, россиянин, против Динклерена из Китая. Матч был очень упорный, соответственно, играли 14 партий с классическим контролем времени, то есть там одна партия может длиться по 6-7 часов. Да, и на самом деле матч полностью шел с преимуществом нашего спортсмена. Но, не знаю, то ли вопрос психологии, то ли вопрос физической какой-то, может быть, выносливости, но вот получается, после 11 партий Ян лидировал, в 12 партии уже то есть у него лидерство и у него выигрышная позиция. И в этот момент, конечно, если бы он довел партию до победы, до заслуженной победы, то оставалось бы всего лишь две партии, в которые ему было достаточно набрать полочка из двух партий, я думаю, что это вообще без проблем он бы сделал. И, ну, фактически судьба титула была бы решена. Но он допустил несколько серьезнейших ошибок и проиграл. И потом в 14-й партии, которую они играли, опять-таки счет равный, 6,5 на 6,5, играется последняя решающая партия матча. И тоже огромнейший перевес у Яна. В принципе, он... Ну, на его уровне такие позиции выигрываются, и вот я думаю, что если бы не чувство того, что это решающая партия, от которой как бы зависит судьба титула, то Ян бы, скорее всего, довел ее до победы. И, в принципе, и Динг сам признавался, что эта партия была для него тяжелейшая. Но каким-то чудом китаец свел ее в ничью, и они играли дополнительные партии, в быстрые шахматы 4 партии. Опять-таки, первые партии складывались с преимуществом Яна. В первых двух у него был большой перевес, но опять-таки китаец каким-то образом все время выскальзывал. В третьей была спокойная ничья, а четвертая партия оказалась последней в этом матче, потому что в равной позиции. То есть у Яна опять было преимущество, но потом, ладно, было равенство. И в равной позиции китаец отказался от повторения ходов, хотя все ожидали, что будет ничья. Сыграл на победу, и в этот момент Ян дрогнул. Ну, уже, видимо, все-таки нервное напряжение, усталость сказались. Но это уже можно сравнивать с серией после матчевых пенальти у футболистов, что в какой-то момент кто-то ошибается. Но в этот раз ошибся наш спортсмен и, соответственно, проиграл. Ну, просто обидно то, что, в принципе, по делу, по течению матча Ян выглядел гораздо интересней. Но, опять-таки, это спорт, всякое бывает. Вот, а ты что думаешь, Кирилл? И еще вопрос к Косте. Ты как-нибудь следил, смотрел вообще за матчем?
Нет, за матчем мне не удалось посмотреть. Вот. А и у меня, знаете что, у меня вопрос к Сергею. Я хотел узнать насчет Сергея мнения по поводу того, что Федерация хоккея, хотел сказать, шахмат России, да, подписала договор с Азиатской лигой. Правильно я тоже прочитал из новостей?
Есть такое, да, мы перешли из Европы в Азию. Ну, на самом деле, вот это решение я абсолютно приветствую, потому что, ну, не ждут нас в Европе, это надо понять, признать и идти дальше, и ничего как бы в этом не делать трагедии, тем более, что на самом деле вот сильнейшие шахматные школы, вот сейчас вот у Китая получается чемпион мира и среди мужчин, и среди женщин,
вот так
то
вот.
Есть у них сильнейшая шахматная школа, и на втором месте я бы назвал Индию, которая тоже развивается огромными шагами, и у них целая плеяда молодых гроссмейстеров, которые тоже со временем, ну, я уверен, что войдут в мировую элиту. Поэтому нам с ними будет сложнее, но и интереснее тоже.
А я бы еще выделил обязательно Узбекистан и Казахстан. Там невероятно сильные шахматные тоже, школы. Тоже. Да, узбеки выиграли последнюю всемирную шахматную олимпиаду. Это чтобы понимать, да, что в республике очень серьезно занимаются с детьми. А казахи, по-моему, проводят все соревнования сейчас у себя подряд просто. И по блицу, и по рапиду, и по классике.
Ну да, получается, что как раз последний вот этот матч между Непомничем и Неглиженом, он проходил в Астане, и там вообще огромные уже шахматные тоже традиции, много турниров проводится. Я там в свое время тоже был чемпионом мира по быстрым шахматам, стал именно в Астане, поэтому место счастливое.
Ну, как тебе, Кость, как тебе вообще вот со стороны слышится про эти шахматы, ничьи, семичасовые баталии, нервы вот эти вот, не дожал, не сумел? Ну, Все похоже на спорт.
На самом деле, это большая нагрузка, и она и физическая, умственная, тоже для ребят, которые играют долго-долго, и там, и цена ошибки, так же, как на самом деле, наверное, в финале чемпионатов мира, естественно, как бы, но здесь единственное, только шахматист в основном играет за себя, да, если это не командное соревнование, и несет ответственность, как бы в командный вид спорта там много. Но то, что касается стратегии и так далее, я там с Сергеем когда общался, он показывал, конечно, все равно это, ну, это каждодневная тяжелая работа, начиная, наверное, там, с 3-4 лет, когда детей начинают обучать, и постоянные тренировки, наверное, даже отдых, это нет особо там отдохнуть от этого.
Но я бы хотел добавить, Сергей, что мне как болельщику, вот многие задают вопрос, вот сыграли в свое время 12 классических партий, американец Круана и чемпион мира Карлсон. И вот играли они почти без ошибок. И 12 партий закончилось в ничью. Все говорили, зачем нам нужны эти шахматы? Это ничейная смерть. Играют как компьютеры, безошибочно. Все смотреть скучно. Значит, сейчас рубка. Из 14 партий 6 результативных. Еще там 2 могли закончиться результативно. Кричат опять болельщики. Зачем нам такие шахматы? Гроссмейстеры играют на уровне первого разряда. Нам это абсолютно неинтересно. Где высший класс? Где вот эти люди могут стать чемпионом мира? Тьфу, да это фейковые чемпионы. Это я к тому, что на самом деле лично мне, конечно, круче, когда люди ошибаются, когда есть результат, когда есть огонь. Вот этот матч был действительно огненным. Хотя мне, конечно, как менеджеру и другу Сергея Корякина, вспоминается его матч в Нью-Йорке. Но я скажу честно, не знаю, как тебе, что твои родственники говорят и друзья, что болеть гораздо тяжелее, чем быть на льду или за шахматной доской.
Это я с вами полностью соглашусь. И, ну, так даже когда сам играешь, ты в игре, ты знаешь, то, что ты к чему-то готовился, ты тренировался, азарт самой игры, и как бы ты ни на что не обращаешь внимания. Потому что ждать вот эти секунды, минуты, там, как матч складывается и так далее, конечно, это непросто. А я еще хочу добавить, знаете, что мне просто вот вы сейчас говорили о том, что кому-то скучно, да, как играют без ошибок, кому-то да, нет. Да. И также это можно отнести и к хоккею. Тоже много же критики иногда бывает. Там команда играет, допустим, больше в обороне, там, да, меньше допускает ошибок, там, моментов. Выигрывает там 1-0, 2-0, неважно. Не так красочно. Зато команда выигрывает, да. Ее болельщики довольны. Допустим, кто там соперники или кто-то другие болельщики говорят, нет, это скучно смотреть. Или бывает команда, на самом деле, которая много атакующая, много забивает, там, но, и, соответственно, они как бы и пропускают тоже много, потому что у них стиль такой, как бы это везде. На вкус и цвет, ну, как бы здесь кому что, кому хочется результата, результат, кому хочется красивых. Ну, конечно, всем приятно, когда много забитых шайб, много побед, я имею в виду, в шахматах, там, в футболе, там, чемпионат мира мы смотрели, да, достаточно красочный был, вспоминали футбольный, я имею в виду.
Да, сумасшедший вообще чемпионат.
Конечно, да. Это же любой спорт, это эмоции, и болельщики, когда они получают эти эмоции, ну, всегда ты, когда болеешь за близких или за свою команду, конечно, ты хочешь победы, да, там, любой ценой, независимо ни от чего.
Сергей, а ты как профессионал, что скажешь? Потому что зачастую, конечно, профессионалы говорили, что уровень порой был действительно совсем не соответствовал нормальному состоянию Непомнящего или Динго.
Ну, слабоватый уровень был, честно скажу. И это мнение не только мое, но и большинства экспертов, которые смотрели, наблюдали за этим матчем. Не знаю, с чем это связано. Может быть, потому что не было Карлсона, и оба соперника чувствовали, что вот это шанс. Это шанс стать чемпионом мира. Что, ну, по сути, потому что все мы как бы понимаем, что Карлсон номер один в шахматах, но он отказался от того, чтобы защитить титул. И как говорится, что титул свободен, кто может, тот пытается его завоевать, но, соответственно, люди нервничали, переживали, но в итоге это все привело к тому, что качество партии было не очень высоким.
Но я скажу, Кость, для шахматного мира на самом деле это ужасно. Это, вот представляешь, ушел бы на пике карьеры Шумахер и сказал, надоело мне, гоняйте тут свою Формулу-1 без меня. Или ушел бы на пике своей формы Тайсон, и сказали. И каждый следующий чемпион, мне кажется, вот Сергей должен со мной, наверное, согласиться, у него все равно будет чувство неудовлетворения, потому что есть вот где-то Карлсон, который уже живет на крыше или там, или где-то в другой сфере, и просто посмеивается над тем, как разыгрывается титул, потому что вот я 5 матчей у вас у всех выиграл, кого-то вообще разгромил, а вы там свою мышиную возню можете как угодно там пропагандировать, а я вот в покерок поиграю. Вот как тут расценивать? С одной стороны, Серег отказался, Фишер, и от этого Карпов не стал менее великим. Вот здесь как ситуация? Как будет себя Дин чувствовать с этим титулом?
Да нет, я думаю, что Дин будет чувствовать себя замечательно. Все-таки Китай, он совершил подвиг для своей страны, что в Китае впервые шахматная корона пришла в Китай. На самом деле, я бы сказал вот еще пару слов про Китай, что почему, собственно, почему относительно малое количество китайских спортсменов в элите мировых шахмат, хотя конечно, их тоже много, но их могло бы быть гораздо больше, если бы не китайские шахматы, в которые играют, по сути, там, повсеместно во всем Китае. А обычные шахматы, вот, традиционные, к которым мы привыкли, они ну, не являются такими распространенными. И более того, что мне сказали, что у Китайской Федерации шахмат даже нет собственного сайта. У них есть небольшая страничка, небольшой раздел про них на сайте с китайскими шахматами. Вот. И поэтому такая забавная...
А чемпионы мира все оттуда, и Олимпийские игры всемирные они тоже выигрывают. Давай, чтобы завершить шахматную тему, даже тебя непривычно спрашивать. Неужели ты находишься на турнире по классическим шахматам?
Да, представляешь, я нахожусь в Сочи со своей командой. То есть я же возглавляю Федерацию шахмат Московской области. Мы сюда приехали большой делегацией. У нас основная мужская команда, у нас 2 женские команды, у нас юноши, у нас девушки. То есть вообще у нас общее количество людей под 70 человек приехало. И это здорово, это очень круто. Я горжусь своей командой. Ну, слава богу, что мы пока лидируем. Тут понятное дело, что хочется выступить как можно лучше, хочется побороться за первое место, но тем не менее, в любом случае, я уже вижу, что это большой успех, потому что Раньше были большие проблемы с финансированием при прошлой федерации у Московской области. Мы, по сути, не выставляли оптимальную команду или вообще не выставляли команду. И вот сейчас мы эту ситуацию меняем. И я очень рад, что удалось собрать хороший состав.
А в двух словах тоже расскажи, сколько туров прошло, лидируете и когда ты сам в бой планируешь вступить?
Значит, всего здесь формат 9 туров, 6 участников и 2 запасных. Но дело в том, что мы играли первые туры против более слабых соперников, и поэтому команда сказала, что я пока могу передохнуть и готовиться к предстоящим матчам. Ну, я им, собственно, благодарен, с одной стороны, за отдых, а с другой стороны, тоже и самому хочется подключиться. Я надеюсь, что в какой-то момент я подключусь. Пока что мы первые 3 матча выиграли. Сегодня идет 4-й матч, у нас тоже преимущество. Я вот как раз одним глазом смотрю за тем, как они играют. Ну, вроде, слава богу, я доволен.
Ладно, мы увлеклись шахматами. Костя сидит уже, смотрит, что вы меня вообще позвали. Сидели бы и обсуждали этот шахматы без меня. Ну, Сергей готовился в этом году. Это я так не понял. Тебе удалось сходить на финальный матч какой-нибудь, Серег? Или была Галия с детьми?
Галия с детьми была, я не смог пойти. Но вот они именно на финальный матч, они как раз попали. И было море эмоций и восторг.
Ну все, Кость, передаем слово тебе. Рассказывай. Сумасшедший плей-офф. И вот мы хотим из уст профессионала послушать про и сезон, и про особенно про финальную серию.
Ну, знаете, я не буду, наверное, только за себя говорить из того, что из прессы, то, что читаю. И, на самом деле, этот сезон очень многие хвалили эксперты, болельщики, то, что получился достаточно насыщенный сезон, много команд, плей-офф хороший, очень получилось хорошего качества. Непредсказуемые результаты были, да, и, соответственно, и борьба, ну, тоже победителя какого-то явного, там, может быть, в единичных случаях было, там же взять команду ЦСКА-победителя, они сыграли с 28 матчей, 27 возможных, то есть они одну серию только с ЦСКА 4-2 закончили, остальные все 7-матчевые серии были, то есть это и физически, и морально требует очень огромной подготовки. И вообще, я имею в виду то, что сколько молодых ребят, я имею в виду, сколько команд, этот толчок для них дал огромный сезон по голам, и по новым фамилиям. Мне кажется, запомнится. Дай бог, чтобы дальше все последующие были только в плюс шли.
А ты по телевизору что-нибудь смотрел, Серег? Я вот, например, все старался не пропускать ни одного матча и скажу, что давно я не припомню такого упорного финала.
Я не скажу, что я много смотрел, но с другой стороны, вот дети у нас супер увлекаются хоккеем, они все время смотрят, и вот когда они дома, они, ну, если они не на матче, то они дома, они смотрят, я тоже вместе с ними смотрю с удовольствием.
Ну, давайте попробуем все-таки поподробнее разобрать, что у нас происходило. Ну, начнем с финала. Во-первых, 4-3 – это всегда круто. Всегда круто. У тебя какие были перед финалом, Кость, ожидания?
На самом деле, изначально было понятно, что легкой серии ни для одной из команд не будет. И то, что там в 4 матчах, конечно, вероятность была около нулевая, скажем так. Там же действительно 2 достойные команды и по подбору игроков, и тренерский штаб. И вообще, я имею в виду, и цели, и задачи только максимальные были. Поэтому, как бы, просто единственное, все к финалу шли разной дорогой, скажем так. Да, Казань, который ей еще летом предрекали чуть ли не кубок уже изначально там по составу. Сезон, мягко говоря, начала...
Мы вспоминали сегодня перед эфиром с тобой, что в прошлом году, когда это был у нас в гостях, мы все поражались, да, что Акбарс имеет такой звездный состав. Это тоже один из наших заготовленных вопросов. Не оправдал, мягко скажем, ожидания. Но вы сказали, что подождите, придет плей-офф, и команда преобразится.
Ну, здесь много что произошло. Просто еще, на самом деле, знаете, вот тоже по анализу такому разных сезонов, когда бывает иногда команда собирает хороших игроков, действительно хороших, ей уже заранее, без матча, грубо говоря, вешают медаль на шею, что неправильно априори, и завышенные требования, соответственно, ожидания болельщиков. Ну, понятное дело, что есть команда, все-таки спорт профессиональный, это состоит там не из одной команды, их действительно много, и команд хороших. Конечно. Это длинный путь достаточно, там очень много факторов, которые влияют и могут повлиять на итоговый, я имею в виду сам, то, что там травмы, болезни, Там как бы очень много что зависит. И поэтому здесь как бы изначально летом, когда все сказали, да, все, команда точно с таким составом, они обязаны, грубо говоря, там выиграть. Но сезон начался, понятное дело, не зная внутренних проблем команды, естественно, со стороны как бы тяжело, да, сказать, что ну вот они не играют. Причем причины, как бы это уже, я думаю, что должны, там, они сами, наверное, разбирались, искали ответ. Вот, все-таки по ходу чемпионата произошло и изменение в тренерском штабе, вернулся заслуженный очень человек.
Это тоже отдельная тема, очень хотелось бы об этом поподробнее поговорить, мы затронем это.
Хорошо, да. Вот, и поэтому, как бы, насколько, да, как это действительно показало, что команды, которые действительно на моменте они не попадали в плей-офф, там, хотя
с ума сойти вообще.
Да, то есть, как бы, какие-то проблемы внутренние были, о которых, говорю, мы, ну, не узнаем, я думаю, что это внутренняя кухня команды. Но то, что, конечно, как итог, там, финал, там, 7 матчей, это, конечно, огромная заслуга. Я думаю, что и хороший пример для многих.
А вообще, я сразу вспоминал тот год, когда в НХЛ была забастовка, и Акбарс тоже собрал сумасшедший состав. Помнишь тот год? И все говорили, все, чемпион заранее, все. По-моему, вообще-то сборная мира была.
Я прекрасно вспоминаю, потому что я тогда еще молодой был, да, в этом составе. Ну, там мало играл тогда, вот. Ну, конечно, это...
Какие все... звезды, вот даже там перечислить, сейчас канадцы какие-то на пике были.
По тем временам, это действительно, это там даже как-то, как Реал называли одно время, когда всех собрали, там, Галактика или Галактика,
да? Да, Галактика.
Так же это было и здесь. Я говорю, ну, опять же, вот это как раз один из тех же примеров, когда уже все считали, что... Ну, как бы команда должна без шума и пыли, грубо говоря, не затрачивая энергию, выходить и всех обыгрывать. Конечно, нет, все равно это, если максимально не отдаваться игре по разным причинам, как бы и тогда, где-то спустя там что-то, ну, есть какие-то проблемы, оно и сказывается на итог результат. На самом деле, команд тогда было очень много. В КХЛ там ребята... Ой, да, не КХЛ тогда еще не было, Суперлига была. И в других командах тоже ребята приезжали с НХЛ, там же много поехал в Россию, то есть и было хорошо, как это... Опять же, набор игроков, это не означает, что команда будет, именно сам костяк команды будет хороший, крепкий.
Мы через полторы минуты уйдем на перерыв и попробуем уложиться в вопрос. А вот тебе, вот как тренеру, например, вот ты тренер, сложнее иметь у тебя вот там россыпь 10 суперзвезд или лучше иметь надежных людей? Вот тут как бы тонкая грань такая.
Я,
что...
наверное, коротко отвечу. Всегда хорошо симбиоз, когда у тебя есть действительно звезды, есть крепкая середина, да, и есть кто там, кто, как всегда говорится, кто рояль будет таскать. Ребята, которые выполняют огромную работу, да, пускай там, может быть, в созидании не так много, но черновую работу, которую покрыть их трудом, он равносилен тому, что делает звездный игрок.
Я сейчас мысль пришла, в шахматах чуть-чуть по-другому. Думаю, Корякин не отказался бы иметь на всех шести досках условного Карлсона. Тут все равно индивидуально, взаимодействия нет. Хотя командные шахматы тоже невероятно интересны. Мы обязательно поговорим и о изменении тренерского штаба Акбарса, и о везении ЦСКА. И вообще еще вернемся к некоторым матчам отдельно. Ну, Серег, у нас еще остается 40 секунд до ухода на перерыв. Скажи ты хоть это самое, погодка-то у вас как там, а?
Погода супер. Было прохладно в первые дни, а сейчас вот распогодилось и просто сказка.
Вот. Сегодня гулял. Ну, а мы в Москве ожидаем похолодания, но на нашем радио холодно не будет никогда. Мы обязательно затронем горячие темы, и в том числе не только хоккейные. Ну, а пока уходим на новости и на перерыв.
Корякин. За спорт.